Всем привет! Вы слушаете 10-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему умирали динозавры? Почему не нужны дельфины, жабры? Если хочешь разобраться, звони карманному ученому.
Всех поздравляем! У нас получается небольшой юбилей. Это наш 10-й выпуск. Круглое такое число. И у нас, как всегда, много замечательных вопросов от наших дорогих читателей, от наших слушателей. Пожалуйста, слушайте нас на сайте, читайте нас в книжках, которые мы выпускаем. В разделе «Новости» на сайте есть информация про наши книжки. И звоните нам по телефону 514-09-49 и задавайте нам вопросы. Как, например, вот этот. Слушаем первый вопрос.
Я как почему некоторое стекло разбивается, а некоторое нет?
Я кормилин льда. Я вот иногда представляю себе вещи в голове, которые я хочу нарисовать, но у меня не получается. Почему? Спасибо.
Что-то мне подсказывает, что эти два человека родственники. Ну, во-первых, у них одинаковый номер телефона, а во-вторых, одинаковая фамилия. В общем, сейчас я им позвоню, и мы обсудим с ними все эти замечательные вопросы, которые они задали.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте любезны, а можно попросить Алису?
Алису, да, конечно. Это наш карманный ученый. Я ваш голос уже узнаю.
Очень приятно.
Да, сейчас, одну минуточку.
Алло.
Привет, Алиса.
Здрасте.
Это карманный ученый.
Да.
Ты недавно спрашивала, почему стекло иногда разбивается, а иногда нет.
Да.
А скажи, пожалуйста, какое ты стекло пробовала разбить, и какое у тебя получалось, и какое не получалось? Как тебе пришел в голову этот вопрос?
Потому что я один раз слышала, как будто что-то разбилось у бабушки на кухне, а оказывается, оно ударилось, но не разбилось.
А что это было?
Это вроде тарелка какая-то.
Ага, понятно. Может быть, она, кстати, была не стеклянная, а фарфоровая?
Ну,
или глиняная?
Я не помню точно.
Но, в общем, да, действительно, иногда стекло бьется, а иногда не бьется. Это точно. Ну, вообще, стекло бьется легко, ты знаешь. И ты не случайно побежала на кухню. На самом деле, ты беспокоилась, что там что-то разбилось. Обычно стекло бьется обо что-то твердое. Оно довольно хрупкое. Но иногда стекло не разбивается. Во-первых, если оно толстое. А во-вторых, если оно круглой формы. Вот знаешь, как устроена арка? Знаешь, что такое арка?
Арка – это такой инструмент.
Это арфа – это инструмент. А арка – это такой полукруглый проход. Вот бывает в двери или где-нибудь в замке бывает такой полукруглый проход. Когда над головой, у тебя такая полукруглая форма. Знаешь, о чем я говорю?
Нет, что-то не
понимаю. Не знаешь? Ну вот в метро бывает, что ты идешь и проход такой полукруглый или коридор. Наверху не прямоугольная форма, а полукруглый. Нет,
да.
Не знаешь? Или бывают, ну вот представь себе замок, а у него полукруглое окно. Не прямоугольное, а наверху такая полукруглая штука.
Да, представляю.
Представляешь себе?
Да.
А, вот, знаешь, где еще бывает арка? Во всяких старинных соборах. Ты была в каких-то древних церквях? Не была?
Не помню.
Ну вот, во всяких старинных таких красивых церквях и соборах бывают такие арки. Они нужны, чтобы выдерживать большой вес камней. Они не ломаются, потому что они полукруглые. Там так распределяется давление, что арка не ломается. Вот круглая бутылка по этой же причине не так охотно бьется, как ровное оконное стекло, если кинуть в него камень. Если в стекло попадет камень, оно очень легко разобьется, потому что оно ровное и легко ломается. А полукруглая арка лучше держит удар. Точно так же вот и полукруглая бутылка лучше держит удар. Но на самом деле бывает очень прочное стекло. И оно сделано уже совсем по-другому. Вот, например, в Канаде, есть такая страна Канада, недавно была такая история. Одна фирма, которая делает сверхпрочное стекло, поставила такой высокий стеклянный ящик на автобусной остановке. Положила в него 3 миллиона долларов денег, представляешь? Так что все видели эти деньги. И сказала, что если кто-нибудь сможет разбить это стекло руками или ногами, этот человек может забрать себе все деньги. И огромное количество людей били, не могли разбить это стекло. Такое оно было прочное. На самом деле, часть этих денег были не настоящие, а игрушечные. Но все равно, представляешь себе, сколько людей пыталось разбить ботинками, например, это стекло, и не могли.
Да.
Это потому, что оно было покрыто особой пленкой. пленка вроде скотча. Кстати, эта фирма, та самая фирма, которая изобрела скотч. Знаешь, липкую ленту скотч?
Да.
Особая пленка, пластиковая, которая была очень прочная. Оказывается, пластик бывает гораздо прочнее, чем стекло. Именно так сделано самое прочное стекло на свете, которое не пробивают пули. Ты видел когда-нибудь, вот по Москве носятся такие большие черные машины, все движение останавливают, чтобы пропустить каких-то чиновников или каких-то правителей? Вот правители во всем мире ездят на машинах, у которых пуленепробиваемые стекла, которые не может пробить пуля. Как ты думаешь, зачем?
Даже не знаю.
Ну, дело в том, что на правителей бывают покушения. Если кто-то сделает покушение и выстрелит в такое стекло, то это стекло не пробьет пуля. Понимаешь?
Mm-hmm.
Ты когда-нибудь видела такие большие черные машины, которые носятся по всей Москве, в которых сидят всякие важные люди? Машины с мигалками.
С мигалками?
Да.
Нет.
Не видела? Ну, посмотри как-нибудь или попроси родителей тебе показать. Ну, и наши слушатели тоже, я думаю, все-таки видели такие машины. Особенно, если они живут за городом, им приходится часто пропускать эти машины. У этих машин часто бывает пуленепробиваемое стекло. Оно сделано как гамбургер. Вот давай вспомним, какие слои есть в гамбургере. Ты ела какой-нибудь гамбургер?
Да.
Очень ты охотно ответил. Я слышу, что ты его, наверное, любишь, да?
Да.
Хорошо, вот с чего начинается гамбургер? У него есть нижний слой, булочка, так?
Да.
Что дальше идет?
Потом капуста.
Так.
Потом помидор.
Так.
Потом котлета.
Так.
Потом опять булочка.
Ну, приблизительно, да. Ты забыла еще про кетчуп. Бывает еще кусочек сыра. Но в целом я с тобой согласен. Так вот, пуленепробиваемое стекло устроено так же. Сначала у него идет стекло, потом пластик, потом стекло, потом пластик, потом стекло, потом пластик, потом стекло, потом пластик, потом стекло. И так много слоев. Пластик тоже прозрачный, как и стекло, и пластик очень прочный. И пуля его не пробивает. Понимаешь?
Да.
Одним словом, самое прочное стекло сделано при помощи пластика. Кстати, стекло делают не только люди. Вот один раз в землю ударился метеорит, из этого получилось потрясающе красивое стекло, которое разбросано в Чехии и в Германии, в том районе, где ударился метеорит. Это стекло называется молдавит, и оно очень красивой формы. Я выложу на сайте картинку. Посмотришь?
Да.
Хорошо. А теперь мне скажи такую вещь. У меня такое ощущение, что у тебя есть брат по имени Эльдар.
Да.
Он младший или старший?
Мы одинаковые.
Вы одинаковые?
Да.
Вы близнецы? Вы родились в один день?
Нет, Эльдар чуть-чуть раньше, чем я.
Ага. Ну хорошо, давай нам сюда Эльдара.
Спасибо.
Пожалуйста.
Алло.
Алло, Эльдар?
Ага.
Привет.
Привет.
Это карманный ученый.
Привет.
Ты недавно спрашивал... Почему ты не можешь представить себе какую-то вещь, которую ты хочешь представить?
Угу.
А какую ты хочешь представить себе вещь и нарисовать?
Ну, сначала хотелось поезд.
Поезд?
Угу.
Давайте все вместе попробуем нарисовать поезд сейчас. Для этого действительно надо сначала себе его представить. Без этого ничего не получится. Итак, попробуем его себе представить. И вот Эльдар говорит, что у него не получается, да? Эльдар, ты закрываешь глаза, и поезда никакого нету.
Угу.
Для этого нужно воображение. И воображение можно тренировать, как мышцы. Вот как мы тренируем мышцы?
Ну, накачиваем.
Накачиваем, мы делаем упражнения, правильно?
Угу.
Вот точно так же мы можем натренировать воображение. Для этого надо сейчас заставить воображение сделать одно маленькое усилие. Вот целиком поезд мы не можем себе вообразить. Это как будто тяжелая штанга, которую мы не можем поднять. Давай вообразим не весь поезд, а только его колеса.
Угу.
Давай вспомним, из чего они сделаны.
Они сделаны из дисков и шин.
Это у автомобилей.
А
у поезда они просто такие круглые. И из какого они сделаны материала?
Не помню.
Они железные?
Да.
Ты знаешь, с каким вот стуком и лязгом двигается поезд?
Нет.
По рельсам. Ты слышал когда-нибудь, как едет поезд?
Нет.
Не может быть. Этого не может быть. Ты точно слышал. Ты на вокзале был когда-нибудь?
Нет.
Не был?
На метро иногда есть.
Ну, так на метро же тоже поезд.
Mm-hmm.
Правда, там не очень можно разглядеть его колеса. Но давай вспомним, с каким звуком летит поезд метро. Ты можешь издать этот звук?
Нет.
Ну, попробуй. Давай вместе так. Вот. С таким он едет звуком. Представил себе? Представь, как он пахнет.
Mm-hmm.
Представь себе, какой он на ощупь. Представь себе, что ты его трогаешь.
Угу.
Снаружи его трогаешь?
Угу.
Да? Снаружи. Из чего он сделан? Из железа, да? И чем он покрыт? Краской? Угу. Какого цвета краска?
Ну, синяя.
Да, представь себе. Какой он формы? Он круглый?
Прямоугольный.
Прямоугольный. У него есть окна?
Да.
Какой формы окна?
Прямоугольные.
Прямоугольные. А края там острые у этих прямых углов или закругленные?
Закругленные.
Закругленные. А чем окантовано окно? Чем оно ограничено по кругу? Резинкой такой черной, да? Представь себе эту резинку. Представь себе поезд. Так, а как мы входим в поезд? Через что?
Через дверь.
Через дверь. Представь себе, как выглядит дверь. Это дверь с ручкой?
Нет.
Она открывается как калитка?
Ну, да.
Нет. Как открываются двери в метро?
Они сами.
Да, и они открываются на тебя? Или...
Нет, они куда-то убираются.
В стены, они прячутся в стены, в стороны, да? Давай представь себе тут, как они открываются, так. Да? С таким звуком. А потом закрываются с таким же звуком. Итак, представь себе поезд, голубой поезд, прямоугольные формы, с прямоугольными окнами. Окна окантованы черной резиной, углы полукруглые, двери раздвигаются в стороны. Что написано на дверях на стекле?
Ну, номер.
Не. Написано не. И дальше на букву П. Ты читать умеешь вообще?
Нет.
А сколько тебе лет?
Нет, уже 8.
8? Написано не прислоняться.
А, да.
Да? Прочитай, когда будешь в метро. Ну, что, представил себе поезд?
Ага.
Ты видишь, вот так по кусочкам ты сразу можешь себе представить целиком поезд. Какие-нибудь детали мы с тобой забыли?
Нет, вроде.
А что мы видим сквозь окна в поезде? Там обычно пусто внутри бывает?
Ну, иногда люди сидят.
Конечно, там сидят люди, сквозь окна видны люди. Их, конечно, тоже надо будет нарисовать. Надо нарисовать круглые железные колеса и прямоугольный поезд. Итак, мы сделали первую нашу зарядку для воображения. Устал?
Не очень.
Не очень устал? Если каждый день воображать себе 2-3 предмета, то через неделю твое воображение будет работать как телевизор. Ты сможешь закрывать глаза и смотреть на разные предметы, если тебе скучно, как в телевизор.
Угу.
И это будет ужасно интересно. Воображение – это очень полезная штука. Дело в том, что при помощи воображения мы можем представить себе, что будет, если я сделаю так-то или так-то. Это умеют делать только люди. Животные не умеют планировать свое будущее. А ты можешь себе представить, вот что будет, если, например, сейчас пойти на кухню, взять там томатного сока и, например, вылить его на пол.
Ну...
Кто первый ворвется в кухню?
Первый, ну, тот, кто готовит.
А, он будет уже на кухне?
Угу.
И он первый накинется на тебя?
Угу.
И от тебя только кулачки полетят в разные стороны, правильно?
Кулачки не полетят, но что-нибудь может быть полетит.
Полетит. Итак, стоит разливать томатный сок на кухне или нет?
Нет.
Не стоит. Вот для этого нам нужно воображение. Иногда оно помогает ответить на очень сложные вопросы. И ученым очень нужно воображение для того, чтобы придумать, что следующее надо сделать, чтобы изучить сложную какую-то вещь. Например, они изучают звезды и хотят узнать, вот что надо, какой следующий надо сделать опыт, чтобы побольше узнать про эти звезды. Понимаешь, для этого нужно воображение. Поэтому я тебе советую тренировать его и каждый день думать, что будет, если сделать так-то или так-то.
Угу.
Понимаешь?
Угу.
Хорошо, звони нам еще.
Спасибо. Пока.
Пока. Ну вот. В общем, посмотрите у нас на сайте. Я там выложу, во-первых, как выглядит пуленепробиваемое стекло. Во-вторых, как выглядит арка. В-третьих, как выглядят черные машины с мигалками, на которых ездят правители с пуленепробиваемыми стеклами. И, наконец, как выглядит 3 миллиона долларов, которые канадская фирма, которая изобрела скотч, положила на улицу на всеобщее обозрение, и как люди не могли разбить это стекло. А мы переходим к нашей постоянной рубрике, которая называется «Полная чушь». Как обычно, сейчас я назову 4 факта, один из которых полная чушь, вы должны угадать, а отгадка будет только в конце передачи. Слушаем первый факт. На этой неделе ученые заявили, что нашли ископаемую змею, которая, судя по всему, весила 1 тонну. Северное сияние можно наблюдать и далеко на юге. На Земле живут такие народы, которые вместо речи могут общаться при помощи свиста, ну как птицы. Икота чрезвычайно опасна для вашего здоровья. Ну вот, угадайте, какой из этих фактов полная чушь, а в конце передачи узнаете разгадку.
Здравствуйте, меня зовут Наташа. Мне 10 лет, у меня к вам один вопрос. Как возникает северное сияние? Пока.
Прекрасный вопрос, но, честно говоря, понятия не имею, как образуется северное сияние. В такой ситуации есть простой способ. Надо позвонить знакомому ученому. Я звоню Николаю Георгиевичу. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, Николай Георгиевич.
Здравствуйте.
Это «Карманный ученый» издательство «Розовый жираф».
Очень приятно.
Вот у нас тут появился вопрос, откуда берется северное сияние. Не могли бы вы нам ответить?
Ну, можно ответить на этот вопрос. Дело в том, что наша Земля с вами освещается Солнцем. И Солнце, вы видите, вот днем, когда на него посмотрите, на него трудно смотреть, потому что оно излучает белый, желтый свет. Он желтого цвета, если смотреть через затемненную какую-нибудь стеклышко, да?
Так.
Потому что открытым глазом ни в коем случае на Солнце смотреть нельзя.
Так.
Но есть такое излучение, которое наш глаз с вами не видит. Но зато это излучение взаимодействует с верхними слоями атмосферы, которой покрыта наша Земля.
Угу.
Вот точно так же взаимодействует излучение в вашем телевизоре.
Хм.
И на экране вы видите цветное изображение.
А
на
вот
самом
как?
Деле это сильное энергетическое излучение электронов ударяется изнутри в стенку экрана вашего. В результате экран светится, и получается изображение.
Что же, получается, что по любому каналу у нас показывают северное сияние?
Абсолютно точно.
Как можно интересно.
Сказать и так. Точно так же вот жесткое излучение Солнца взаимодействует с частью атмосферы, которую ученые называют ионосферой.
Значит, в телевизоре где-то там спрятаны такие кусочки, которые похожи на атмосферу.
Да, маленькие кристаллики, маленькие частицы. Но они только твердые. Атмосфера у нас с вами газообразная. А на экране, для того, чтобы вы могли смотреть и переносить из комнаты в комнату, эти частицы твердые.
Так, и излучение, которым телевизор светит изнутри, на эти частицы, похоже на это жесткое излучение Солнца.
Абсолютно точно.
И они светятся. А Солнце светит на верхние слои атмосферы вот этим жестким излучением.
Да.
И заставляет их светиться. А есть еще какой-то способ, как мы можем увидеть это жесткое излучение от Солнца? Кроме северного сияния?
Пожалуй, нет, потому что природа придумала таким образом, что у нас в атмосфере существует озоновый слой, который жесткое излучение ультрафиолетовое все забирает себе. Если бы этого озонового слоя не было, то не было бы жизни на Земле.
Вот это да.
Да. Вот поэтому ученые сейчас и многие люди очень борются за то, чтобы вот этот озоновый слой сохранить и ни в коем случае при помощи человеческой деятельности его не разрушить.
Так, так, так. Это такая броня, которая защищает нашу Землю.
Абсолютно точно.
Но она прозрачная, и мы сквозь нее можем посмотреть.
Она прозрачная.
И поэтому мы можем увидеть северное сияние, потому что оно происходит выше, чем этот озоновый слой, так?
Нет, оно ниже происходит. Но оно свечение вызывается в слое, который находится ниже.
Ага.
А светятся вот те самые частицы газа, которые как бы у нас нанесены с вами в телевизоре, если уж мы проведем ту же самую аналогию, которые нанесены на экран.
Но это уже получается, что излучение пробилось сквозь озоновый слой и заставило светиться эти частицы, которые ниже.
Да, но оно несколько другое излучение это. И оно очень близко всегда проходит, близко к южному и северному полюсу. Поэтому северное сияние обычно наблюдают только в высоких широтах, близкими к Северному полюсу.
Но я что-то начал бояться, потому что получается, что если оно проходит сквозь озоновый слой и заставляет светиться частицы газа, то как бы оно не добралось и до нас?
Не добирается, потому что у нас очень большой слой еще атмосферы, который нас защищает от него.
А, ну это как бы такие враги, которые пробились сквозь наш кордон, но из последних сил...
Да, их очень немного.
И они там быстро кончились.
Очень немного, заметьте себе.
Зато мы смогли посмотреть северное сияние.
Прекрасное совершенно северное сияние.
Понятно. Но если нам далеко, то мы можем включить телевизор и посмотреть, по крайней мере, как оно выглядит у нас в комнате.
Да.
Это очень интересно. Большое спасибо.
Пожалуйста, всего доброго.
Тогда мы будем звонить еще. До свидания.
До свидания.
Так, теперь я разобрался. Сейчас я позвоню Наташе и удивлю ее.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, можно попросить Наташу?
Да, приветствую. Кстати, я узнал.
А, здрасте.
Сейчас дам.
Алло.
Алло, Наташа?
Да, здравствуйте.
Привет. Это карманный ученый.
Да, здравствуйте.
Хочешь увидеть северное сияние прямо сейчас, не выходя из дома?
Да.
У тебя телевизор есть?
Нет.
Нету? Вообще это хорошо. Честно говоря, в основном по нему показывают всякие ужасные глупости. Но ты когда-нибудь видела телевизор?
Да, конечно.
Так вот, каждый раз, когда ты включаешь телевизор, ты видишь северное сияние. Mm-hmm. Я тут позвонил ученому, которого зовут Николай Георгиевич, и он мне это дело объяснил. И сейчас я попробую объяснить тебе тоже.
Mm-hmm.
Ты вот знаешь, что наша планета окружена атмосферой?
Да.
Ты, кстати, не читала нашу книжку «Джордж и тайны Вселенной»? У нашего издательства есть такая замечательная книжка про космос, где это объясняется. В общем, вокруг нашей планеты много газа. Мы этим газом дышим, например, кислород вот мы вдыхаем. Но не только, еще есть азот и углекислый газ, и разные другие газы. Все это вместе составляет атмосферу. У атмосферы много слоев. Чем дальше от Земли, тем больше разных слоев мы можем пролететь, если мы будем лететь сквозь атмосферу. И вот один из высоких слоев называется ионосфера, где находятся заряженные частицы газа. А еще выше озоновый слой, который окутывает нашу планету как такой тонкий стеклянный щит. Хотя, конечно, на самом деле он не стеклянный, а состоит тоже из газа, из озона. Но он очень важный, он очень нужен, потому что сквозь него от Солнца не долетает до нас жесткое сильное излучение. Когда озона не было, это излучение выжигало все на Земле, и на суше не могло быть никакой жизни. Жизнь была только глубоко в воде. Потому что это излучение такое злое, что оно может все сжечь. Постепенно в атмосфере появилось очень много озона. Он скопился в самых верхних слоях атмосферы и закрыл Землю от этого жесткого излучения как щит. Как будто стекло такое. И тогда жизнь вылезла на сушу, и появились первые наземные вот всякие стрекозы и скорпионы, а потом и ящеры вылезли из моря. Все это вот благодаря озоновому щиту. Но ближе к полюсам, к северному и к южному полюсу, озоновый слой более тонкий. И там излучение немножко может пробиваться сквозь него. Когда это излучение касается ионосферы, вот в этот момент это излучение заставляет ионосферу светиться. То же самое происходит в телевизоре. Внутри в телевизоре есть так называемая пушка. Это такая световая лампа, которая излучает особое излучение, которое летит к экрану телевизора изнутри. Когда телевизор выключен, этого не происходит. Но стоит его включить, этот луч начинает касаться экрана телевизора, а в нем спрятаны специальные кристаллики. Если посмотреть на телевизор с лупой, то можно разглядеть отдельные вот эти кристаллики. Они называются пиксели. Я на сайте положу картинку, и будет видно, как выглядят эти пиксели. Так вот, каждый из этих пикселей начинает светиться. Каждый этот кристаллик начинает светиться от того, что в него ударил вот этот особый луч света. То же самое происходит в ионосфере. Когда ее касается жесткое излучение от Солнца, частицы начинают светиться очень красивым светом. И мы можем наблюдать северное сияние.
Понятно.
То же самое происходит далеко на юге. Но если тебе далеко до севера или до юга, можно просто включить телевизор и увидеть северное сияние. Правда, долго на него смотреть не стоит. Начинает кружиться голова, и делается очень скучно, потому что в основном действительно по телевизору показывают всякую ерунду.
Понятно.
Такое дело. Звони нам еще.
Спасибо.
Не за что. Пока.
До свидания.
Немного неожиданно и неловко получилось. Я-то думал, у нее есть телевизор. Но на самом деле это вообще хорошая идея, не иметь дома телевизора. Вот у меня дома тоже нет телевизора, потому что я его, честно говоря, терпеть не могу. Но те, у кого есть, могут его включить и посмотреть на северное сияние. Совершенно запросто.
Здравствуйте, меня зовут Альбина Залетаева. Мне 6 лет. Я хотела бы спросить, почему люди икают? Спасибо.
О, вот это шикарный вопрос. Ужасно люблю эту тему. Сейчас я ей позвоню и все расскажу про это поподробней. Алло, это Альбина?
Да.
Привет. Это карманный ученый.
Да.
Почему люди икают? Вот скажи, ты всегда слушаешься родителей?
Да.
Или нет?
Ну, иногда слушаюсь.
Иногда слушаешься, а иногда не слушаешься. Бывает такое, да?
Да.
Так вот, наши мышцы, которые позволяют нам вдыхать и выдыхать, иногда перестают нас слушаться. Вот попробуй глубоко вдохнуть и выдохнуть. Вот сейчас мышцы тебя послушались. И все время они тебя слушаются, и это очень хорошо. А бывает иногда, что они сходят с ума и начинают валять дурака. Вот у тебя бывает, что ты начинаешь валять дурака?
Да.
Когда ты очень устала или когда тебе очень не хочется что-нибудь делать?
Да.
Они вдруг начинают ни с того ни с сего резко и часто вдыхать. Попробуй резко вдохнуть. Вот так. Да. При этом наше горло не понимает, что происходит, и пытается это остановить. Поэтому этот вдох получается очень коротенький. Вот такой. Потому что горло не понимает, что это там случилось с мышцами, которые должны вдыхать и выдыхать. У тебя бывает икота?
Да.
А часто?
Больше всего она у меня бывает на танцах.
На танцах чаще всего бывает?
Да.
Ты ходишь на танцы?
Да.
А какие? Что вы там танцуете? Какие танцы?
Ну, я не знаю.
Ну, хорошо. В общем, на танцах у тебя случается икота. Да. А врачи говорят, что это случается еще в разных ситуациях. Если мы слишком много наелись, или, наоборот, очень голодные, или выпили много холодной воды, или выпили много водки, или еще какие-то другие ситуации. И, в общем, это очень трудно предсказать, когда наши мышцы сойдут с ума и перестанут нас слушаться. Главный вопрос – это как их успокоить. Вот у тебя от чего проходит икота?
Ну, бывает просто. А может быть, я ее и сама лечу.
Как ты ее лечишь?
Вдыхаю по много раз.
Вот, это отличный способ. Самый простой способ заставить слушаться эти мышцы – это много раз подряд глубоко вдохнуть и медленно глубоко выдохнуть. Давайте все вместе попробуем. Медленный вдох и медленный выдох. Вот так надо сделать много раз, ну, например, 11 раз. И, может быть, они начнут нас слушаться. Иногда можно просто подождать и потерпеть. И икота пройдет сама собой. У многих людей она проходит сама собой. Но у некоторых людей она не проходит сама собой. Ты знаешь, сколько икал человек, который дольше всех икал на свете?
Не помню.
68 лет. Представляешь себе, он жил в Америке, его звали Чарльз Осборн, и он проикал почти всю свою жизнь, и не мог никак остановиться. Представляешь, какой ужас? Ну, у нас, к счастью, так не бывает. И главное, теперь мы знаем, от чего это происходит. От того, что наши мышцы, которые дышат, почему-то временно, ненадолго перестают слушаться. Но это не страшно, с ними можно обратно помириться. Понимаешь?
Да.
Ну, хорошо, звони нам еще. Пока. Пока. Вот так мы разобрались с вопросом, почему люди икают и как остановить икоту.
Здравствуйте, меня зовут Дуня Галимов, мне 4 года. Скажите, пожалуйста, почему люди говорят? Спасибо.
Так, очень похожий вопрос, почему люди икают, мы разобрались. А сейчас разберемся, почему люди говорят.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно попросить Дуню?
Сейчас, секундочку.
Здравствуйте.
Привет, это карманный ученый.
Ага.
Ты нам задала прекрасный вопрос.
Ага.
Почему люди говорят?
Ага.
Сейчас я на него отвечу. И мы с тобой поговорим, потому что мы с тобой умеем говорить.
Да.
Мы же люди.
Да.
И вот, например, это очень удобно. Ты живешь где?
В Москве.
Но где в Москве?
В России.
А где в Москве именно? На какой станции метро?
На Учаевской.
Ну вот, а я живу на Кутузовской. Мы далеко друг от друга,
ага.
Но сейчас ты узнаешь все, что я хочу тебе сказать. И это потому, что я умею говорить.
Ага.
Если бы я не умел говорить, а ты не знала бы, как звучит человеческая речь,
ага.
Ты жила бы там на своем метро, а я бы жил на своем метро, и мы так и не смогли бы обменяться нашими мнениями.
Да.
Так что говорить очень удобно. Когда-то, давным-давно, на Земле жили доисторические существа, которые не умели разговаривать. Ты слышала про древних людей?
Да.
Вот совсем древние люди не умели разговаривать.
Uh-huh.
Вот обезьяны не умеют разговаривать.
Uh-huh.
Вообще животные не умеют разговаривать.
Uh-huh.
Немножечко умеют. Вот, например, ты слышала, как поют птицы?
Да.
На самом деле, они все время хотят этим сказать своим соперникам не приближаться ближе. Они так защищают свою территорию. Поют у птиц исключительно самцы. Вот такие звуки разные обезьяны тоже умеют издавать, но более сложные звуки они издавать не умеют. А потом, в какой-то момент, древний человек научился разговаривать. Ученые считают, что первым языком был язык жестов. Ты когда-нибудь видела в метро, как общаются между собой глухонемые люди?
Да.
Они что делают? Они показывают друг другу жесты.
Да.
Это, наверное, был первый язык, но он был не очень удобный.
Ага.
Почему словами говорить удобнее, чем жестами? Ну, во-первых, слова разлетаются на далекое расстояние. Жесты можно не увидеть издалека, а словами можно прокричать далеко-далеко. Вот тебе приходится иногда кричать?
Да.
Ну вот что ты кричишь?
Я кричу папа.
Папа, вот. В какой ситуации ты кричишь папа? Когда на помощь надо позвать, да?
Ага.
Ну вот это удобно. Представь себе, тебе жестами надо было бы объяснять. Папа, папа.
Ага.
Да, было бы неудобно, и издалека не было бы видно.
Да.
Кстати, есть люди, которые живут на островах, и они вместо речи используют свист. Я на сайте на нашем выложу маленькое кино про то, как люди используют свистовую речь. И они могут просвистеть друг другу на огромное расстояние сквозь туман. Дорогой Педро, принеси, пожалуйста, 1 килограмм помидоров из деревни. Представляешь?
Да.
При помощи свиста. Но в основном люди говорят при помощи слов, при помощи речи. И так жить очень и очень удобно. Понимаешь?
Ага.
Ну вот, я думаю, я ответил на твой вопрос. Тебе все понятно?
Да.
Хорошо, тогда звони нам еще.
Ага.
Пока.
Пока.
Почему люди говорят, всем известно. По крайней мере, после нашего разговора с Дуней, я думаю, всем это должно быть понятно. А вот как люди свистят и как при помощи свиста они передают друг другу мысли, вы узнаете из коротенького видео, которое я выложу на сайте про жителей далеких островов, которые умеют при помощи свиста передавать друг другу мысли на большие расстояния. Научитесь свистеть так, как они. Вот как я. Подошло время разгадок для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Вначале я сказал, что недавно нашли змею ископаемую, которая весила тонну. И это правда. Люди нашли недавно змею, которая больше всех змей, когда-либо живших на Земле. Длина ее была 15 метров, весила она действительно тонну. Назвали ее Титаноboa, что означает «титанский огромный исполинский удав». Она жила в Колумбии, в Амазонке. В Колумбии трудно копать, потому что там тропический лес. Но есть вот огромный угольный карьер. Это такая большая яма, из которой добывают уголь. И вот люди научились искать там окаменелости. На прошлой неделе ученые сообщили, что нашли вот такую чудовищную змею. Сегодня таких змей нету. Самые большие змеи – это сетчатые питоны, гигантская анаконда, весят немногим больше 100 килограммов. А это больше тонны, просто в 10 раз больше. Чудовищная змея. Как сказал мне по телефону один из исследователей, который нашел эту змею, канадский ученый, если бы она приползла ко мне в музей, она не смогла бы протиснуться даже сквозь дверь моего кабинета, чтобы меня съесть. И, кажется, он был доволен, что у него такая узкая дверь. Одним словом, вот такую чудовищную змею нашли. Я положу на сайте картинку, и будет видно, как она выглядела. Потом я сказал, что северное сияние можно смотреть и на юге. Ну, на самом деле, как вы поняли из моего рассказа, из рассказа Николая Георгиевича, на юге, например, в Крыму, или на Черном море, или на Красном море, или в Африке вы, конечно, не увидите. Но если двигаться еще дальше на юг, то вы уже будете приближаться к Южному полюсу, там снова будет тонкий слой озона, сквозь него будет пробивать жесткое сияние, жесткое излучение от Солнца, будет заставлять светиться частички газа в ионосфере, и вы увидите это сияние, правда, называется оно уже не северное, а южное полярное сияние. Так что этот факт тоже правда. Потом я сказал, что на свете есть люди, которые вместо речи, вместо разговоров научились свистеть и при помощи свиста передавать мысли. Но мы про них уже с вами говорили, и вы поняли, что эти жители дальних островов действительно существуют. И я даже вот вывесил про них кино. А потом я сказал, что икота очень опасна для здоровья. И вот это полная чушь. Человек, который икал 68 лет, преспокойно с этой проблемой прожил. Правда, наверное, ему ужасно это надоело, но это уже другая проблема. Икота совершенно не вредная, и если потерпеть, она пройдет сама. А если не потерпеть, вы знаете способ. Надо очень медленно начать дышать, и тогда она, скорее всего, пройдет. На этом наша передача подходит к концу. Слушайте нас еще, звоните нам по телефону 514-09-49 и задавайте ваши вопросы. До новых встреч! Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и ваш карманный ученый.